Чего-чего о дерзости красной жемчужине было не занимать. Она и не подумала прятаться. Ждала Эраста Петровича там же, где он ее оставил, в гостиной. И сразу ринулась в наступление.
«Тебя повесят!» — закричала миссис Каллиган, едва он появился на пороге. «Ты застрелил агента Пинкертона на глазах у 6 свидетелей, а твои бредни никто даже слушать не станет!»
Следовало признать, что ярость была ей к лицу, особенно растрепавшиеся огненные кудри, ну и, конечно, сверкающие пламенем глаза. «У вас 6 свидетелей, а у меня почти 50. Эраст Петрович вытер платком лоб, поскольку немного вспотел от прыжков и бега. «И все они видели, как мистера Скотта один раз уже застрелили, да еще и в пропасть скинули. Ваш хитроумный план провалился, сударыня. Вы чуть было не обвели нас, полковника, вокруг пальца. Но Конфуций прав. Правильные поступки всегда приводят к правильному результату».
«Кто это Конфуций?»
— подозрительно спросила Эшлин, лихорадочно что-то соображая.
«Мудрый человек из Китая».
«Жалко, твоему Конфуцию только ногу продырявили».
Она злобно топнула каблучком, очевидно, так и не придумав, как повернуть ситуацию в свою пользу. Эраст Петрович насмешливо поклонился и подался к выходу, не спуская глаз с прелестного создания. Еще пальнет в спину, с нее станется.
«Куда же вы?»
С очаровательной непосредственностью вскричала она, порывисто бросаясь за ним.
«На телеграф. Нужно послать полковнику старую телеграмму. Одну я уже отправил. Думаю, их вручат одновременно».
Он вышел на крыльцо. Она не отставала. Глаза уже не исторгали молний. Вид сделался странно задумчив.
«Прощайте, мисс. Не думал, что наше знакомство окажется до такой степени волнующим».
Фандорин осторожно спустился на одну ступеньку.
Эшлин прошептала: «Ты даже себе не представляешь, каким волнующим оно может стать».
Ему показалось, что он ослышался. Тем более, что в следующую секунду барышня от него отвернулась и свирепо закричала пастухам:
«Эй, болваны, что стоите без дела? Подберите эту падаль!»
Она брезгливо ткнула пальчиком в труп Скотта.
«Отвезите куда-нибудь подальше и закопайте! А с тобой, Билли, я еще поговорю!»
Ковбои подбежали, подняли тело за руки и за ноги. Из жилетного кармана мертвеца выскользнула золотая цепочка, а следом за ней и часы. Тоже золотые. Если человек закоренелый лжец, это проявляется даже в мелочах, философски подумал Фандорин, вспомнив, как покойный врал, будто никак не накопит денег на часы. Один из работников, воровато оглянувшись, подобрал золотой кругляш, рассмотрел и огорченно сплюнул.
«Какую вещь попортили!»
Заинтересовавшись, Эраст Петрович подошел ближе. Часы были без стекла, с погнутыми стрелками, а сзади в корпусе виднелась вмятина от пули, очень знакомого калибра, точь-в-точь, как у Герсталя. Теперь логическая линия окончательно выстроилась. Темных пятен в истории не осталось. В считанные секунды привычный к дедукции мозг сыщика восстановил всю последовательность событий. Корку Каллигану были нужны деньги, много денег. Полковник рассказывал, что, расширяя свою скототорговую империю, старый ирландец изрядно подорвал кредит. Его никак не могли выручить жалкие 10 000, которые Морис Стар предлагал за Дримвелли. Но возникла идея. Кто был ее автором? Сам Корк, его предприимчивая дочка или змееподобный Тед, неизвестно. Да и не суть важно. Так или иначе, работали они рука об руку. Сначала нужно было создать впечатление, будто некая таинственная сила во что бы то ни стало хочет изгнать из долины всех жителей. Так появилась шайка черных платков, набранная из самых забубенных пастухов Каллигановского ранчо. Заодно появился и безголовый всадник. Зная полковника, заговорщики были уверены, что тот своих соотечественников в беде не бросит и захочет разобраться, кому это они не угодили. Логично было предположить, что Стар обратится за помощью к самому опытному из местных сыщиков, Мелвину Скотту. А с тем уж все было сговорено. Он блестяще раскрыл бы замысел бандитов, доложил о золотой жиле заказчику, и Стар выложил бы за долину не 10 тысяч, а во много раз больше. Но ловкачи не учли одного. Община «Луч света» ни в какую не желала пускать к себе американца. А тут еще в газетах стали писать о гениальном детективе русского происхождения. Когда полковник решил нанять для расследования этого чужака, вся интрига оказалась под угрозой. Однако приглашение было отправлено по каналам агентства, и Каллиганы об этом узнали, вероятно, от того же Мелвина Скотта, имевшего в нью-йоркском офисе приятелей. Слава бостонского сыщика, раздутая журналистами, до того напугала конспираторов, что они решили убрать опасного человека еще до начала расследования. С этой целью в Нью-Йорк был откомандирован Скотт, попытавшийся убить Фандорина выстрелом в спину, а вместо этого оставшийся без часов. Тот и Пинк так разозлился, когда игрок в салоне спросил: «Ты где пропадал, уезжал, что ли?» Когда выяснилось, что бостонца голыми руками не возьмешь, сообщники переполошились еще пуще. На вагон, в котором Фандорин ехал из Шайена в Круктаун, напала уже вся банда. И опять безрезультатно. Тут к операции подключилась мисс Каллиган. Вне всякого сомнения, она нарочно вертелась перед домом полковника, и ее радость по поводу поездки на чудесной карете была абсолютно неподдельной. Вероятно, в задачу юной Далилы входило обольстить новоявленного Самсона или, во всяком случае, проследить, чтобы он не избежал встречи с гремучим Тедом. В таком беззаконном местечке, как Сплитстоун, подстроить ссору с чужаком нетрудно, а за вердикт присяжных можно не беспокоиться. Но, присмотревшись к великому и ужасному Фен Дойну, сообразительная Эшлин поняла, что он не так уж и ужасен. Более того, этого умника можно отлично использовать в интересах дела. Еще лучше получится. Соотечественнику Стар поверит охотнее. Именно поэтому славная барышня помешала поединку с Тедом. Именно поэтому Скотт не дал напарнику упасть с обрыва. Этой же причиной объясняется и вялость погони, устроенной черными платками после того, как тайна рудника была раскрыта. Намалевать в полутемном подземелье золотую жилу и даже набить верхний ящик настоящими самородками — дело не столь сложное. Симпатичнейший Уош Рид, весьма ловко подсунутый бостонцу, очень кстати оказался бывалым старателем. Это на случай, если дилетант-горожанин сам не сообразил бы, что именно он видел в шахте. Весь продуманный до мелочей спектакль был отыгран на славу. Фандорин блестяще исполнил роль марионетки. При этой мысли Ираст Петрович покраснел от злости. Эксперт-геолог дал правильное заключение. Полковник жадно заглотил наживку. Единственный фактор, которого не предусмотрели кукловоды, — щепетильность куклы. Но промах извинителен, ведь они понятия не имеют, что это за овощ и с чем его едят. Весь этот вихрь умозаключений пронесся в голове Раста Петровича в какую-нибудь минуту, пока пастухи уносили труп за пределы видимости, без особого почтения, но, по крайней мере, в гробовом молчании. К изгороди подошла Сельма, вытянула к Фандорину лебединую шею. — Спасибо, как красавица! — серьезно сказал он и поцеловал вороную бархатную щеку. С крыльца
раздался звонкий смех.
«Ты целуешься только с кобылами?»
Мисс Каллиган стояла подбоченясь и смотрела на него сверху вниз. Освещенная утренним солнцем, она вся сияла и даже переливалась, будто была из расплавленного золота. «Нехитрая смена тактики», — улыбнулся Ираст Петрович, а все же залюбовался.
«Иди сюда! Или ты меня боишься?»
Она протянула к нему тонкие руки с длинными и острыми, как коготки, ногтями. «Пожалуй, боюсь», — подумал он.
«Я понимаю, мисс, что после случившегося вы не слишком высокого мнения о моих умственных способностях, но все же на вашем месте я бы действовал как-нибудь потоньше».
Откинув голову, Эшлин расхохоталась.
«В отношениях между женщиной и мужчиной тонкости ни к чему. Они только мешают. Ты решил, что я притворяюсь? Подманиваю, чтобы впиться зубами в глотку?»
«Нечто в этом роде. Несколькими минутами ранее вы смотрели на меня с другим выражением лица. Честно говоря, ненавидите вы талантливее, чем соблазняете».
Что было совершенной неправдой. Произнося эти в высшей степени рассудительные слова, он подходил все ближе, будто притягиваемый невидимый, но весьма крепкой нитью. Она сбежала навстречу, по-прежнему не сводя с него победительно сияющих глаз, но теперь смотрела не сверху вниз, а снизу вверх.
«Да, несколько минут назад я тебя презирала, а любила Реттлера. Теперь все наоборот. Он сбежал, как последний трус. Он слабее тебя. Мне не нужен такой жених. Я хочу тебя».
«Черт! А ведь она говорит искренне», — понял Фандорин, испытывая странные чувства. Ему было разом и лестно, и страшновато.
«Женись на мне»,
— сказала смелая барышня и взяла его за руки.
«Лучше тебя я все равно никого не найду. А тебе...» На всем белом свете не сыскать такой, как я. Посмотри на меня как следует. Только не глазами ума, а глазами сердца. Именно я тебе нужна. Каждый день твоей жизни будет боем и праздником. Со мной ты никогда не заскучаешь. А какие у нас получатся дети? Мальчики, львы, девочки, пантеры.
Все-таки американцы мастера рекламы, умеют подать товар лицом. Еще пытался мысленно иронизировать Раст Петрович, но дело было швах. Например, он очень желал бы из инстинкта самосохранения отвести глаза, но это было невозможно. Ее взгляд цепко держал его и не выпускал из своего изумрудного плена. Дальше хуже. Мисс Каллиган приподнялась на цыпочки и быстро поцеловала его в угол рта, будто поставила на мустанга огненное тавро. Во всяком случае, Фандорин почувствовал себя обожженным. В самом деле, каково это — иметь жену, от которой родятся львы и пантеры? Он представил себя дрессировщиком, который каждый день входит в клетку, держа в руках хлыст и кусок сырого мяса.
«Кроме всего прочего, я еще и очень состоятельная невеста», — проворковала соблазнительница. «300 тысяч приданного».
«Меня бы устроило и 10. Больше твоя долина не стоит», — несколько охрипшим голосом ответил он, думая, что такой девушке приданное вообще ни к чему. Она резко отстранилась.
«Зато меня не устраивает жених, которого устроили бы 10 тысяч. Выбирай, я и 300 тысяч, или пошел к черту?»
Втягиваясь в роль дрессировщика, Ираст Петрович щелкнул воображаемым хлыстом. «Это ты выбирай. Я и честная сделка, или пошла к черту?» Львица с рычанием, не фигуральным, а самым что ни на есть настоящим,
бросилась на него, норовя впиться ногтями в лицо. Он едва успел перехватить ее запястье. Заизвивавшись в его сильных руках, мисс Каллиган хотела легнуть обидчика коленом в пах и даже подняла ногу, но удара так и не получилось. Стройная нога замедлила движение, высоко поднялась, до отказа натянув шелковую юбку, и обхватила Фандорина сзади. Никогда еще барышни в шелковых платьях не вели себя с Ирастом Петровичем подобным образом. От неожиданности он расцепил пальцы. Воспользовавшись свободой, Эшлин крепко обняла его и впилась в губы то ли поцелуем, то ли укусом. Разобрать было трудно, но без крови не обошлось. Этот привкус лишь придал лобзанию остроты. — Нет, — шепнула она, на миг отстранившись. — Нет, — ответил он, — или честно, или никак.
— Идиот!
Последовал новый поцелуй, неистовее и продолжительнее первого. Прервавшись, чтобы глотнуть воздуха, мисс Каллиган сказала:
— Неплохо. Такого растяпы в мужья мне не надо. Но для стоянки на одну ночь сгодишься.
Фандорин не сразу понял, что означает «one night stand», а когда догадался, скосил глаза на каминные часы. 10:55. У Старой и Корка Каллигана встреча назначена на 3. Успеть можно. Спасибо телеграфу.
— Ты что? — взвился разум. — Уходи, пока цел. Эта хищница в самый разгар объятий перегрызет тебе горло за 300 000.
Второй поводырь, дух, отмалчивался. Госпожа Каллиган для него интереса не представляла. Ираст Петрович попробовал возразить первому поводырю: если объятия будут качественными, не перегрызет. Но такого оппонента разве переспоришь? Значит, она сделает это, когда объятие закончится, парировал разум и, конечно, был на 100% прав. «Надо уносить ноги», — сказал себе Фандорин. Но Эшлин припала к нему. От ее упругого тела исходили жар и трепет. На эту волшебную вибрацию немедленно отозвался третий из поводырей, растолкавший и заслонивший двух остальных. В голове мелькнула истинно российская, абсолютно не конфуцианская максима: «Эх, была не была!» И Фандорин бесстрашно ринулся навстречу самому рискованному приключению всей своей жизни.